Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседу со священником Георгием Максимовым.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами сегодня поговорим об одной детали государственного быта, истории, которую не очень замечают, пока она есть, но начинают они горевать, когда ее нет. Когда государство христианское, то всюду ты видишь приметы веры, всюду видишь ее символику. Не то чтобы на улице были изображения иконы святых, хотя и это тоже, но во всяком случае, например, наградная система, она вся подчинена христианскому императиву. Как это было в Российской империи? Орден святого Станислава, орден святой Анны, орден святой Екатерины, орден святого Александра Невского, старший над всеми орден святого Андрея Первозванного. И, в общем, очень редко появляются ордена, которые не имеют привязки к христианским святым. Это в основном заимствованные из каких-то соседних стран ордена, там, Белый Орел, Вертути Милитари, то, что, в общем, и не очень-то и ценилось в Российской империи. Но совершенно так же мы видим то, что христианское государство и деньги тоже выпускает христианские. На них есть символика, которая ясно и четко говорит, для этого государства важна вера, и эта вера тысячи раз подчеркнуто на монетах или на купюрах, и сами эти монеты и купюры, они служат своего рода живым плакатом, то есть металлической или бумажной агитацией, которая каждый день проходит, может быть, через множество рук. Так вот, вопрос, которым я как-то на досуге занялся, а у нас, вот на территории нашей страны, России, когда появились деньги с христианской символикой? Ну, мы о купюрах не говорим, они у нас вообще появились в середине 18 века, и, в общем, понятно, что страна была православной, и, естественно, есть элемент христианства, так или иначе, и на монетах, и на купюрах Российской империи. Это, в общем, совершенно очевидно, всем известно. Ну, а в древности-то? И здесь вроде бы можно дать очевидный ответ, который, можно сказать, бросается в глаза. У нас в IX веке было малое, так называемое, Фотиево крещение, которое задело лишь часть Руси. То есть, может быть, часть княжеской дружины была крещена, в Киеве появились церкви. Но большое крещение было, конечно, при святом Владимире, крестителе Руси в конце X века, в 80-х годах X века, и вскоре после этого появляется русская серебряная монета, серебряники, русская золотая монета. Эту монету чеканит Святополк, чеканит Ярослав Мудрый. То есть несколько князей продолжают чеканку монеты. Несколько десятилетий она ходит по Руси, и оформлена она в основном с использованием опыта Византийской империи. Там, например, встречается изображение Христа Пантократора. Там встречается изображение креста, так или иначе. И, в общем, видно, что государь Руси, а не только Рюрикович, рядом с ним родовой знак, который, в общем, не совсем правильно называют трезуб, это, в общем, не трезуб никакой, рядом с ним находится, что он государь христианский, страна христианская. Это с конца X века. Однако, понимаете, какая вещь? Есть у меня такая мысль, что не с точки зрения человеческой, а с точки зрения небесной, божеской. Ведь история заранее известна от начала до конца, от создания мира и человека и до страшного суда, когда будет новое небо и новая земля. Бог знает все наперед, и даже давая волю человеку совершать любые поступки от величественных до сквернейших, он, с другой стороны, заранее знает, что выберет человек. Человеческий ум играет этой свободой, не зная, что все поступки человека прописаны наперед и известны высшему судье. Поэтому, мне кажется, время от времени получается так, что города и земли как бы предчувствуют свою историю. Звучит как совершеннейшая чушь, но, может быть, в глазах Господа Бога, в уме Его, ведь их принадлежность к великим странам известна, можно сказать, прописана, и декорирование их истории – древние в какой-то степени соответствует тому, что будет в будущем. С этой точки зрения, конечно, не напрасно России достался Крым, досталась Таврида, которая корнями уходит в древнегреческую историю, в античную, и, конечно, на протяжении многих столетий была частью другой православной империи, царства Константинопольского, царства греческого, Византии, иначе говоря. В силу этого христианская символика на территории современной России появилась гораздо раньше того, чем была крещена Русь. Давайте с этим разбираться. Древнейшие монетные дворы на территории России находятся в Крыму. Крымом, частично восточной его частью, Русь обладала в XI веке. Впоследствии отвоевал его у турок в XVIII веке, ненадолго потеряла в пользу киевского политического режима в конце XX века и, слава богу, вернула. Но вот те древнейшие монетные дворы, они, конечно, существовали еще до того, как вообще на политической карте появилось слово «Русь». Может быть, древнейший среди них феодосийский монетный двор. Очень древние Киркинетида. И один из древнейших, ну, малость моложе, наверное, на несколько десятилетий, это монетный двор города Херсонеса. А монету там впервые начали чеканить около 400 года до Рождества Христова. Чуть-чуть позже, чуть-чуть раньше. Ну, вот где-то 400-390 год до Рождества Христова. Конечно же, на протяжении первых нескольких десятилетий там были языческие символы, головы языческих богов, их атрибуты. Ну, например, дубинка Геракла там время от времени появлялась. Очень красивая монета, очень эстетичная. То есть время от времени, когда Херсонес оказывался в упадке, там элементы высокого ремесла снижались, и сложно было сделать такую же красивую, как раньше, такую же качественную с технической точки зрения монету, но, тем не менее, она так или иначе была, что называется, приличной. Всегда. На какое-то время Херсонес подчинился Боспорскому царству, а потом подчинился Римской империи, и, тем не менее, в общем, до III века по Рождестве Христовом город имел так или иначе, если не независимость, то уж во всяком случае автономию. И где-то примерно до 60-х годов III века он чеканил свою монету, языческую по оформлению. А вот позднее, на несколько веков, работа монетного двора там прервалась. Хватало общеимперской монеты, которая туда прибывала. И только в V веке чеканка возобновилась. И можно сказать, что именно в первой половине V века Херсонесский монетный двор выпустил первую на территории России монету с христианской символикой. Это произошло, видимо, при императоре Феодосии II, одном из великих покровителей христианства и лично христианине. Так вот, там изображение двух воинов, между которыми крупный крест. Знаете, ошибиться невозможно. Впоследствии Херсонесский монетный двор работал почти беспрерывно, чрезвычайно долго, до второй половины XI века. И надо сказать, что на нем постоянно есть какая-то христианская символика. Чаще всего это изображение креста, креста Голгофского. И даже на самых последних монетах Херсонеса, именно второй половины XI века, крупные такие литые фоллисы, монета называлась фоллис, изображен крест. Опять-таки, Херсонес, который почему-то все время мыслят как город античный, древнегреческий, языческий, время от времени эту языческую культуру хвалят. Ну, в смысле образованности, в смысле ремесла, искусства, конечно, Херсонес был высокоразвитым городом. Но Херсонес византийский, он ведь не уступал тому, что было при древних греках. Он хранил греческую культуру, которая оказалась возглавлена как бы культурой христианской. И поэтому вот в сфере изготовления монет Херсонес отличался тем, что он делает красивую литую медную монету. Делает он ее на протяжении многих столетий. И на некоторое время, вот в рамках работы Херсонесского монетного двора, была такая особенность. Ну, понимаете, какая вещь? Вероятно, Херсонес предчувствовал, что когда-нибудь станет частью России. И, как у всего, что становится частью России, у него появится особенный путь, особенная стать. Это довольно забавно, интересно, необычно. Вот послушайте. Помните, я говорил, имперская монета фоллис. Ну, вот в Византии самой крупной медной монетой был фоллис, 40 нумиев, совсем маленьких медных единичек. Их сначала чеканили, а потом перестали, потому что уж больно они маленькие. И римская цифра 40 обозначалась буквой М. Ну, и бывало так, что и в Херсонесе тоже изображали эту самую М, но... Понимаете, традиции херсонесские были другие. Они пользовались медными монетами, но для них невидимая медная монета, совсем маленькая, вероятно, была чем-то неудобным, неосязаемым. И вот со времен Юстина II до времен императора Ираклия, наверное, лет 50 или больше, в Херсонесе сказали «нет» общим трендам и стали вместо буковки «М» чеканить буковку «И». Так называемая «И» восьмеричная, она и в кириллице использовалась. Означала она, как можно из названия понять, 8, как цифра, 8. Что ж такое 8? Размер монет такой же, как и у общеимперского фоллиса. И вот жители Херсонес прекрасно понимали, что 8 – это 8 пятаков. Вот у нас ходит маленькая монетка 5 нумиев. И наша большая монетка будет четко показывать, что это 8 маленьких. А половинка большой монеты, на ней изображается треугольник, он же буковка дельта, он же, что на Руси, что у греков обозначал цифру 4, и всем было понятно, это 4 пятака. Это, знаете ли, не 20, как они там у себя в Константинополе, а у нас тут, чуть не сказал, на Руси, а у нас тут в Таврике. Считают, что это не 20, а 4 пятака. Нам так удобнее. Мы так на это дело смотрим. Монета была довольно красивая. И, в общем, тот коллекционер, который этот самый крымский специалитет заполучил в свою коллекцию, может радоваться и любоваться ею. Ну, а теперь все-таки подытожим. Итак, впервые монеты с христианской символикой на территории будущей России появились в первой половине V века, и появились они в таврическом городе Херсонесе, изготавливались его монетным двором. Это важное событие для нашей истории, потому что наша история начиналась не с Рюрика. Наша история, как христианской страны, начиналась с Рождества Христова и со всей истории христианской церкви, христианской традиции, которая существовала до создания государства Русь. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Валентина, Александра, Вадима, Владимира, протоиерея Геннадия, протоиерея Анатолия, Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, Татьяны, Болящей Надежды, Максима, Марины, Валентины, Алексея, Александры, Болящей Лидии, Сергия, Юрия, Веры с очадами, болящего Иерея Сергия, болящего Даниила, Татьяны, болящего Иоанна, отрока Сергия, младенца Анны, болящего Александра, Александры, Галины, Ксении, отроковицы Вероники, Бориса, Марии, Лидии, Валентины, Валентина, Владислава, Галины, Георгия, Марии, Тимофея, Нины, Владимира и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя дает познать душе, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение. Господь Туни дает себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию. Господь дает мир даже во сне, а без Бога нет мира в душе. Преподобный Силуан Афонский.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, кандидат богословия, священник Георгий Максимов. Сегодня мы обсудим довольно животрепещущую тему – феномен почитания царя Ивана IV в нашей церкви. Этот процесс начался довольно давно. Я помню, еще в 90-е годы ломались копья по поводу этой личности, и тогда еще патриарх Алексей II выразился в том смысле, что невозможно прославить одновременно и жертву, и ее палачей. В этом же смысле выразился и председатель комиссии по канонизации митрополит Ювеналий, но почему-то народ не успокоился. Отец Георгий, как вы думаете, почему?
Да, здравствуйте. Благодарю за приглашение к этой беседе. Мне кажется, что вот распространение в церкви такого рода идей, ну, даже, скажем, может быть, не в церкви, а среди людей околоцерковных, ну, отчасти и церковных, это дело дьявола, поэтому, конечно же, как и любое искушение, да, его не так легко, не так просто преодолеть. И, ну, я могу рассказать, как я сам изучал данный вопрос. Я человек православный, и для меня именно важно, прежде всего, как то или иное явление, ту или иную фигуру оценивает предание церкви, что о ней говорили наши святые. И то же самое у меня было, когда я решил разобраться вот по поводу всех этих там споров насчет Ивана Грозного, что насчет него. И, обратившись к преданию нашей церкви, конечно же, я увидел вполне однозначную оценку вот этого человека как тяжкого грешника, не просто как не святого, обычного человека, как тяжкого грешника, который убил целый ряд святых. И в этом вот распространении вот этого культа, который церковь отвергла уже, но вот назойливом распространении такой тихой сапой, я вижу, конечно, дьявольскую издевку над православием, что вот я сейчас покажу вам, как вы православные будете молиться убийце ваших святых и убийце других христиан, таких, как вы православные.
Отец Георгий, а было ли убийство? Ведь не стояло тогда камер в келье митрополита Филиппа, не было аудиозаписи разговора с Малютой Скуратовым. Может быть, действительно виновник смерти нашего святого – печной жар, как тогда написали вскоре после гибели митрополита Филиппа Калычева?
Ну, здесь я хочу сказать, что есть достаточно много свидетельств. Во-первых, целых три источника современников сообщают об этом. Это вообще на самом деле редкость, что когда про такие вот древние события сообщают так много источников именно современников. Обычно сообщают, ну, спустя какое-то время там кто-то, да, по преданиям, можно поставить под сомнение. Но это вот событие, оно настолько было выходящим из, так сказать, ряда, да, что, конечно, вот даже до нас сохранилось три источника. Но дело в том, что это не единственные источники. Зачастую апологеты вот Ивана Грозного, они говорят, что это там все злые западники, вот они оклеветали царя, а на самом деле ничего этого не было, и якобы там вот уже в 19 там веке, ну, может быть, в конце 18 века там масоны поверили, российские историки масонские якобы, вот, и вот они начали эту ложь воспроизводить, и так вот якобы пришла к нам эта ложь. Это вот как раз-таки ложь, вот эта идея, потому что мы видим свидетельства о безобразиях Ивана Грозного именно со стороны церковного предания. Если не брать вот те три источника, которые я упоминал, независимые друг от друга, то говорит об этом житие святителя Филиппа, составленное в XVI веке на основе рассказов еще живых очевидцев и свидетелей.
То есть это еще то время, когда в России не появились историки-масоны.
Разумеется, разумеется. И кроме жития там, ну, если уже брать более, чуть более поздний источник, мазуринский летописец, ну, и также наши святые. Наши святые об этом говорят, например, если мы посмотрим святителя Дмитрия Ростовского, то мы увидим, там говорится: «Память отца нашего Филиппа с престола неповинно изгнанного бесчестно». И вот он говорит, что «и напали на святого в соборной церкви, словно звери суровые, сан святительский с него совлекли». Все это, понятно, происходило с ведомое одобрение Ивана Грозного. Далее святитель Дмитрий продолжает: «И изгнали его из церкви». Затем идет описание издевательств, которым подвергли святителя. «Также на заточение отвезли его в отрочь монастырь, в котором, год прожив во многих скорбях от озлоблявших его преступников, был удавлен подушкой, присланным на то». Святитель Дмитрий указывает, что житие этого святого святителя Филиппа пространно изложено в новом прологе, то есть ссылается на пролог издания 1659 года, в котором церковью было включено житие святителя Филиппа, содержащее рассказ о его убийстве Малютой Скуратовым, который, как вот святитель Дмитрий говорил, что вот был прислан на то. И не только святитель Дмитрий, об этом говорят, что там эти фанаты Грозного скажут, там один святой мог ошибаться. Это общее предание, свидетельство предания нашей церкви. Тоже мы читаем и у святителя Филарета Черниговского, который говорил, что и он, то есть Грозный, выбрал в митрополита святого пастыря Казанского Германа. Все готово было для торжеств, но Герман, из покоев митрополита, пришел к царю и страхом суда Божия убеждал его прийти в раскаяние, прекратить кровопролитие и разврат, и он выгнал его из дворца и на кафедру митрополита возвел игумена Филиппа. И здесь хотел бы обратить внимание, потому что про святителя Филиппа, как сказать, в широком сознании известно, благодаря фильмам, в том числе там, истории и так далее, учебникам, да, но это не единственный святой, который был убит Иваном Грозным. Святитель Герман Казанский, которого он сначала пригласил вот, до святителя Филиппа. О нем меньше известно, хотя о том, что о причастности к его смерти Ивана Грозного говорили тоже еще в то время, в частности, вот князь Курбский прямо писал об этом, вот что он был убит по приказу Грозного, но считалось, что он вдруг внезапно умер сам, святитель Герман. Однако в 1922 году, то есть не при царской власти, было, так сказать, вскрытие мощей святителя Германа Казанского. И вот как раз-таки это вскрытие подтвердило то, что он умер насильственной смертью. Именно в описании как раз освидетельствования мощей, которые коммунисты проводили, говорится, что голова его отрублена, при этом способом необычным при обыкновенной казни, а двумя ударами, одним спереди, отсекшим нижнюю часть, а другим сзади по шее. То есть был устранен еще один святой. Как можно представить, что святого, ну, понятное дело, тогда он не был прославлен, но митрополита все равно почитаемого и очень уважаемого митрополита нашли с отрубленной головой, и этому никто бы не придал значения. Мы понимаем, от чего это все произошло. Преподобный Корнилий Псково-Печерский, тоже еще один святой, который был убит Иваном Грозным. Еще есть и другие, в частности, преподобный Геласий Новгородский. То есть это убийца, вот, который даже ни одного святого нашей церкви был причиной насильственной смерти, понимаете? Это какая издевка за всем этим стоит, что именно этого палача святых пытаются протащить как якобы святого.
Может быть, Иван Васильевич не просто так их убивал, может быть, был за что? Он же царь, помазанник.
Ну, если бы было за что, тогда следовало провести суд. И если есть вина, которая предполагает смертную казнь, эта вина должна была в рамках суда быть доказана, и, соответственно, на суде возможно было бы для обвиняемого защищаться, однако же не было произведено этого. И даже по тем винам, единственное, в отношении святителя Филиппа пытались произвести, но даже святителя Филиппа его присудили к низложению, но не к смертной казни. То есть даже по его суду он не был достоин смертной казни. Вот, про тоже преподобного Корнилия Псково-Печерского говорят вот эти апологеты Грозного, якобы там он не виноват. Хотя сам Грозный это признавал. У него есть синодик опальных, в котором он записывал количество людей, которые были убиты по его приказу. И там в числе первых как раз стоит Корнилий.
То есть Иван Васильевич пишет о том, что он виноват, а его почитатели ему не верят.
Да, да, даже если бы вдруг там Господь воскресил бы для их вразумления самого Ивана Грозного, и тот сказал, да, про меня все правильно пишут, люди бы и это не приняли.
Как вы думаете, в чем дело? Откуда такое ослепление?
Как я уже сказал ранее, это от дьявола, это прелесть. Прелесть, что такое? Это когда человек настолько уверовал в ложь, что не предполагает никаких возможностей к тому, чтобы его из этой лжи вывели или разубедили какими-то там рациональными аргументами. Я хотел бы тоже для наших слушателей привести некоторые слова из святых наших, прославленных церковью, современников Грозного, которые лично его знали, которые общались с ним, а не вот его нынешних апологетов, которые живут столетия спустя, и его не знали. Ну, вот слова святителя Филиппа Московского известны, которые были обращены к нему. «Государь, мы здесь приносим жертву бескровную Богу, то есть в храме служим литургию, а за алтарем льется невинная кровь христианская. Сколько невинных страдальцев!» Это прямое обличение, как раз за которое он был низложен, а затем и убит по приказу царя. Вот слова преподобного Арсения Новгородского, когда Иван Грозный просил у него благословения, а он был такой внешне набожный, играл такого очень благочестивого человека, и, возможно, он как-то пытался этим компенсировать как раз свои злодеяния, что вот, да, я там убиваю, но зато я вот... И дело не только в убийствах, кстати говоря, но убийства – это самые такие вопиющие вещи. У него же было там 7 жен, это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот. И кроме жен, там, в блуде его обличали те же святые, как вот святой Герман, например, за что тот его и тоже, ну, как я уже говорил ранее. Вот преподобный Арсений сказал ему в ответ на его просьбу о благословении: «Залитый кровью зверь кровожадный, кто может благословить тебя? Кто может молить Бога о мучителе, облитом кровью христианской? Много душ неповинных послал ты в Царство Небесное, а сам не узришь его». То есть, если мы доверяем будучи людьми церкви, доверяем преданию священному, то из этого предания мы видим, что тут даже не то, что о канонизации речи не может идти. Иван Грозный находится в аду. Это не мое личное мнение, это слова преподобного Арсения Новгородского, который предсказал ему именно такое наказание за его грехи. Тоже обличал его еще один святой Николай Псковский, говоря, что «мясо не ешь, а людей губишь, и кровь христианскую пьешь, и суда Божия не боишься». Вот что говорит ни западники, ни масоны XIX века. Вот что говорили святые, которые жили в то время, лично знали его, и их слова сохранило предание, священное предание церкви. Поэтому, конечно же, для людей, которые начинают веровать вот в эту святость Грозного, так сказать, они, конечно же, для них это становится также и поводом к тому, чтобы отвергать вот хотя бы частично предание церкви.
Мы все знаем, что жития святых не являются священным писанием, и если вдруг найдется какой-то материал, противоречащий этим житиям, их ведь возможно редактировать.
В каком смысле возможно редактировать? Это же не одно житие, да? Если бы, допустим, было какое-то одно новое написанное кем-то, неизвестно кем житие, еще не принятое церковью, конечно, там могут быть какие-то ошибки и так далее. Но я же специально не поленился привести вам целый ряд свидетельств целого ряда святых. Мы знаем, что в Священном Писании Господь сказал, что при устах двух или трех свидетелей станет всякое слово. Я привел уже более трех святых. Это не только житие, это из собственноручно написанных святыми текстов, в частности, святителя Дмитрия Ростовского, да, святителя Филарета Черниговского. Это не все еще, могу и больше привести, которые вполне однозначно свидетельствовали о Иване Грозном, как о мучителе, как о убийце, блуднике, как о тяжком грешнике. И поэтому, конечно, отмахнуться от этого нельзя. И это не только творение святых, жития святых. То же самое мы находим в богослужебных текстах церкви, в службах преподобному Корнилию, Псково-Печерскому святителю Филиппу, да, собору Псково-Печерских святых. Там это то же самое говорится. И если мы, или точнее не мы, слава Богу, а вот почитатели Грозного отвергают и жития, и богослужебные тексты, и творение святых, которые мне нравятся, то здесь уже явный признак, что они отвергают не какую-то там ошибку, случайно закравшуюся в один какой-то текст, они отвергают согласный голос святых того времени и более позднего времени. Еще, знаете, я хотел что сказать, потому что вот эта тема с реабилитацией Грозного, она, конечно, идет не только по линии различных вот людей, причисляющих себя к православию. То же самое там делают и коммунисты современные, да, вот это, конечно, забавно, при том, что у них-то по-прежнему остается ненависть к царизму, но для определенных царей они делают исключение. В частности, Ивана Грозного, да, потому что его Сталин любил, наверное. Ну вот тоже они активно, вот эти коммунисты современные, продвигают вот это все. Ну и как у нас это все в интернете сейчас принято, уже не в порядке какой-то серьезной дискуссии, в виде каких-то там мемов. В частности, любят говорить, ссылаться, а вот там какой-нибудь Генрих там VII или какие там еще были короли, сейчас уже не помню точно, современные Ивану Грозному, там в Англии, во Франции, вот они убили гораздо больше, но типа виноват я, якобы вот Иван Грозный, да, я, хотя он по сравнению с ними якобы там вот совсем и нормально. Но, извините, для людей, которые жили в правление Ивана Грозного, абсолютно было все равно, что происходит в Англии или во Франции. Но самое главное это то, что наши люди, они сравнивали не с какими-то правителями в Англии или где-либо еще, о чем они не знали, они сравнивали с предыдущими правителями России, Руси. Ни один правитель до этого не убивал собственный народ в таком огромном масштабе, как это сделал Иван Грозный. Для сравнения, ну вот я сейчас по памяти привожу цифры, ну, из статьи историка, его отец, который правил очень долго, за все свое правление он казнил, он правил не одно десятилетие, и за все это правление он казнил 160 человек. Иван Грозный, только вот по его записям, даже вот синодик, который им был составлен, там несколько тысяч указано человек.
Но Иван Грозный боролся с боярской крамолой. Может быть, если бы его отец также боролся с оппозицией бояр от центральной власти, он бы еще больше казнил.
с какие-то оппозиции, с крамолой, с заговорами сталкивался любой правитель древности, который правит достаточно долгое время. Это не была какая-то уникальная ситуация, в которой оказался Иван Грозный. До него правители тоже сталкивались с разными такими событиями и вполне могли ограничиваться казнью виновных, не устраивая того безумия, которое он устроил. Давайте я процитирую, опять же, не себя, а святого, чтобы просто немножко понять. Святитель Филарет Черниговский, да, начались отвратительные зрелища убийства и беспутства. Целые семейства князей и бояр и верных были погублены. Над стонами невинных опричники смеялись, насиловали женщин, убивали, при этом без суда и следствия, без доказательства вины их, крамол или еще что-то такое. Вот все эти почитатели разных изуверов и тиранов, они когда их почитают, они воображают, что вот если бы я жил в его время, то я был бы, конечно, среди опричников, то я бы, конечно, был бы приближенным к царю, там, и он бы меня, так сказать, обласкал бы, вниманием царским бы наградил, там, может быть, не только вниманием, еще чем-нибудь наградил бы. И мне приходит в голову, что с весьма большой вероятностью они оказались бы в числе жертв, в числе тех, вот, кому сказали, ты замышлял. Вот. Или даже не сказали, ты замышлял, говорили, допустим, самому боярину, истребляли его слуг, например, просто потому, что они его слуги, или его детей малолетних, хотя они, понятное дело, ничего замышлять не могли. Вот ты просто слуга, ты просто всю жизнь подавал, и вот приходят и убивают тебя, твою жену, твоих детей, ты говоришь, что ты ни при чем, ты ни в чем не виноват, ты хранил верность царю, ты любил царя, а наплевать, на твоих глазах нам насилуют твою жену или твою дочь, и все, и тебя убивают, мучают, пытают, со смешками делают. Вот что происходило, и люди это видели, люди русские были в шоке от такого царя, потому что никогда до этого никто, ни один правитель себе такого близко не позволял. Ну, может сравнить даже вот 160, да, и 5 тысяч, хотя 5 тысяч – это, скажем так, то, что было известно поименно более-менее, а так-то жертв было гораздо больше.
Может быть, он вообще не знал о том, что творят его опричники? Может быть, он в это время на службе был?
Это, знаете, конечно, опровергается уже синодиком опальных, да, то есть он знал и относил к своей вине смерть, по крайней мере, нескольких тысяч человек, которых он знал поименно. Но сам по себе вот этот аргумент, что он просто не знал, он мне напоминает тоже почитателей Сталина, православных якобы почитателей Сталина, которые тоже говорят, что он на самом деле был православный, он на самом деле церковь не гнал, хотя при нем именно было убито большее количество христиан, чем при любом другом правителе за всю историю. Здесь вот по поводу этой идеи у них есть явное противоречие, потому что они превозносят и Грозного, и Сталина как таких вот идеальных правителей. Вот при них-то был порядок, они говорят. Но при этом, когда их спрашивают, а что насчет сотен тысяч невинно убитых, то они говорят, ну, просто не знали. Они просто не знали. И Сталин просто не в курсе был. Так вот, это не может быть и то, и другое, невозможно уживаться в одной голове, потому что если ты правитель, и при тебе массово по всей стране невинно кто-то истребляет из твоих работников сотни тысяч людей, а ты об этом не знаешь, то это значит, что у тебя что-то не в порядке, ты не идеальный правитель, это никак нельзя назвать порядком. Вот, просто истребление, значит, эти самые плохие слуги, да, истребляют, а царь ничего не знает, правитель ничего не знает, генсек ничего не знает. Какой же он тогда идеальный правитель-то, если он все это допустил? Ну, кроме того, есть, у меня тоже видео на моем канале, Ирей Георгий Максимов, и про Сталина есть, там, ну, Сталин семинарист, где я рассматриваю вообще его жизненный путь, когда он там в семинарии учился, как он отпал от веры, ну, в частности, и рассматриваю его уже, собственно, злодеяния против церкви. Есть подписи, непосредственно, лично подписи Сталина под приказами о расстреле, в том числе наших новомучеников. Поэтому сказать, что он там не знал, это просто ложь. Знал он все. Он знал.
Но ведь все это было сделано для величия России. И Грозный тоже, наверное, о величии державы задумывался. Ведь он истреблял боярскую крамолу. Для чего? Чтобы власть царская была единодержавна, чтобы не было внутренних смут, чтобы Россия была сильная и могучая страна.
Ну, а другие правители, они не заботились, что ли, о величии России, о стране? Почему нам нужно упираться и почитать именно тех правителей, которые были мучителями своего народа, а не тех правителей, которые, заботясь о величии страны, при этом не истребляли собственный народ? Например, там Иван Третий, да, Вот кто о нем знает? Никто не бегает с просьбами там, прославить его, канонизировать. Вот он не был ни убийцей, ни этим самым каким-то вот душегубом, не устраивал этих бессудных казней. При этом вот при нем Россия тоже очень даже развивалась и росла. И другие примеры можно назвать, но их не вспоминают, вокруг них такого ажиотажа нет. Именно надо вот этих разных изуверов, маньяков на троне представить как святых, не просто даже каких-то там более-менее нормальных людей, а именно как святых. Это издевка дьявольская.
Может быть, поэтому Христа не приняли, а антихриста примут?
Да, отчасти из этого, конечно, печально. Вот видеть вот это просто глумление над нашей историей, глумление над нашим народом, когда вот таких персонажей предлагают как какой-то идеал. Просто позор.
Я слышал, что вроде бы он прославлен в лике местночтимых святых, якобы есть какое-то даже изображение его с нимбом.
Это ложь. Это, конечно, одна из таких популярных, вот у, не знаю, как назвать их, почитателей Грозного тем. Некоторые из почитателей Грозного говорят, что его надо канонизировать, а другие говорят, что не надо его канонизировать, потому что он уже канонизирован. И вот, в частности, показывают вот эти якобы... Ну, действительно, изображение, но было обычай изображать вообще любых правителей с нимбами, было такое. И в том месте, где вот эту фреску нашли, там все остальные правители тоже с нимбами изображены, это не признак их святости. Потом еще такой писатель Леонид Болотин, вот он, в частности, заявлял, что якобы там готовилась канонизация Ивана Грозного до революции, никаких подтверждений этому не привел. Тоже они приводят еще какой-то, что там, Свято-Коряжемского, что ли, монастыря, говорят, вот там написано великомученик, обретение мощей великомученика царя Иоанна. Якобы, говорят, это Грозный имеется в виду. Но это абсурд, потому что мощи Ивана Грозного не обретались, поэтому и праздник обретения мощей, в принципе, быть не могло. Они были вскрыты в первый раз в советское время только, поэтому никакого обретения уже в силу этого не могло быть. И что касается того там Иоанна, который упоминается, несколько в святцах есть правители или царей с именем Иоанн, которые могли иметься здесь в виду, там, Иоанн Владимир, там, вот, сербский царь и другие. Так что это все яйца выеденного не стоит. Я в свое время разбирался в этом, общался с людьми, которые были заражены вот этими взглядами, они мне все это присылали, показывали, я все это вместе с ними, так сказать, читал, пока разбирался, и везде вскрывался обман, везде вскрывалась ложь.
Отец Георгий, а хоть один из этих людей оставил свои взгляды после общения с вами?
Как я уже сказал, это по всем признакам прелесть. И ожидать, что из прелести можно вывести аргументами и контраргументами, это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Только Господь может вывести человека из прелести. Поэтому такого, чтобы кто-то из них сказал, что да, все, вы меня убедили, я не припомню. Я убежден, что, вот, как я уже сказал, если бы Грозный был воскрешен Господом для их вразумления и сказал бы, что это все правда, они бы ему не поверили. Начали бы говорить, это там, не знаю, царь по смирению говорит, там, принимает на себя и еще что-нибудь там придумали. Да? Это именно свойство прелести. На самом деле очень печально, что вот некоторые наши братья во Христе оказываются зараженными вот таким духом псевдоправославия и противления преданию церкви. Потому что то, что вот я привел, это же то, что говорили наши святые, это то, что мы поем за богослужением, как тот же самый человек, допустим, придет и будет стоять на службе там, святителю Филиппу Московскому или преподобному Корнилию Псково-Печерскому, и при этом иметь вот те взгляды, которые он умеет. То есть он должен говорить, что нет, вот здесь церковь лжет, вот в этом богослужении лжет, и в этом богослужении лжет. Представляете, на какую хулу против церкви подталкивает дьявол через эту вещь. Вообще, конечно, еще я хотел сказать, что, в принципе, наше увлечение, может быть, какой-то историей, историческими событиями, оно, ну, бывает чрезмерно. Я помню, что один человек, не русский, но который долго живет в России, вот он сделал такое замечание, наблюдение интересное, что русские, они воспринимают историю как что-то, как будто еще не закончившееся, как будто это все еще имеется. То есть они спорят о исторических событиях так, как будто они происходят прямо сейчас, в то время как другие народы, они, ну, воспринимают, что вот, ну, было и было. Мне это наблюдение показалось любопытным и, может быть, в каком-то смысле верным. Мы можем видеть примеры, когда вот люди действительно копья ломают, и не профессиональные историки, это можно было понять из сферы их интересов, а даже самые простые люди могут до хрипоты спорить друг с другом из-за того, делал кто-то что-то или не делал, там, 100, 200, 300, 500, 1000 лет назад. Это странно. Зачем позволять прошлому отравлять настоящее? Прошлое пусть остается в прошлом. Конечно, нужно изучать историю, делать какие-то уроки. Можно даже иметь свое собственное мнение, свои собственные оценки, допустим, в чем-то не соглашаться с кем-то. Это нормально. Но вот именно, знаете, такая страстность в разговорах о вещах, которые случились за сотни лет до твоего рождения, она бывает, ну, странной и непонятной. Но вот в случае той темы, о которой мы сейчас говорим, да, это действительно, к сожалению, не просто разговор о вещах, которые произошли 400 там, или 500 лет назад, а это о тех вещах, которые посредством вот этого искажения истории пытаются сейчас пропихнуть в церковь, сейчас пытаются исказить наше предание, сейчас пытаются нас заставить фактически предать память наших святых, которые пострадали от Ивана Грозного. И поэтому, конечно, в данном случае это не просто спор об исторических событиях. Это вопрос о том, фактически мы, как православные люди, мы доверяем священному преданию церкви или мы доверяем выдумкам некоторых современных публицистов или там ролику на Ютубе, который мы посмотрели, или там кому-то, чему-то еще, что лично нам понравилось. Я честно скажу, вот, допустим, я... Был бы рад, если бы на самом деле Ивана Грозного оболгали, а он на самом деле бы никого не убивал, на самом деле был бы добропорядочный, хороший, благочестивый царь, который бы вот там всех любил, заботился и ни в чем не был бы не виноват. Да я был бы рад, если бы это так было. Я был бы рад, если бы Сталин на самом деле был бы православным, вот, и никого бы не убивал и так далее. У меня нет желания их как-то опорочить и так далее. Когда я изучал эти вопросы, я вот лично сам, я хотел бы найти подтверждение этим гипотезам, потому что хочется верить в лучшее в людях, хочется, чтобы у нас действительно были, так сказать, в истории только достойные примеры правителей. Но это неправда. А мы, как люди, которые называем себя христианами, то есть последователями Христа, Христос сказал, одно из имен Христа – это истина, то есть мы служители Бога истины, как мы можем верить в ложь? И не просто верить, но ее пытаться насаждать в Церкви Христовой – это явно дело дьявольское. Некоторые из этих людей, с которыми мы говорим, ну, по крайней мере, когда я вот общался с теми же там почитателями Сталина, вот, что, ну, против свидетельства новомучеников не попрешь, да, до сих пор живы уже очень старые, но, тем не менее, люди, которые их застали, то есть, есть документы, все подтверждения, есть вот собственные ручные подписи там его под расстрельными этими приказами, больше, чем в случае Ивана Грозного, свидетельства огромная масса, и... Поначалу, конечно, люди тоже, они говорят, что нет-нет, этого не было, это все вранье и так далее, там западники оболгали нашего великого правителя. Когда им начинаешь этого показывать и говоришь, это не вранье, то есть кто врет? Это церковь врет, прославив собор новомучеников, что ли? Кто врет-то? Если говоришь с православным человеком, тогда они меняют, так сказать, подход и говорят, ну да, было, конечно, было, но, как вот вы процитировали, это же для величия страны и так далее. И здесь вот есть очень сильное повреждение, духовно-нравственное, да, повреждение нравственного учения церкви, когда люди считают, что грех может быть оправдан какими-то высокими целями. Ничто в мире не оправдывает совершение греха. Никакие великие цели не могут быть для этого извинением. И знаете, я, чтобы, может быть, вот так вот, как сказать, сделать вот резко, выпукло это, я когда беседовал с почитателями Ивана Грозного на эту тему, я у них спрашивал, а если бы вот Чикатило, он бы сделал, так сказать, ну, для, как вот вы считаете, для истории России, да, все то же самое, что сделал Иван Грозный, вы бы ему тоже памятник поставили, вы бы его тоже почитали? Вот какая-нибудь польза для России от действий Чикатило, она могла бы оправдать вот его жертвы? И знаете, некоторые мне отвечали «да». И это, конечно, вот страшный, спасибо за честность, но это страшный ответ для человека, который считает себя христианином. Но фактически это вскрывает вот эту проблему. Наплевать на смерти наплевать на мучения людей, наплевать на грех, наплевать на зло, если это делается ради какого-то там представления о величии России. Должно быть, на самом деле, наоборот. Я могу вспомнить слова святейшего патриарха Павла Сербского, когда была война вот, в Югославии бывшей, в Хорватии, в частности, между сербами, хорватами, боснийцами. И вот его спрашивали, вот, а как, ну, сейчас же такие идут такие условия, которые вообще угрожают сербству, да, нашему народу, вот можно нарушить заповедь ради спасения народа, ради великих целей? И он сказал, что если бы даже ради спасения всего сербского народа нужно было бы нарушить одну заповедь, я бы сказал, нельзя. Если бы погибли все сербы, и я в том числе, говорит, и ради спасения нас нужно было нарушить одну заповедь Божию, пусть мы погибнем, но заповеди останутся ненарушенные. Для современного зараженного миром человека это звучит как безумие. Но это именно христианская позиция.
Но ведь это очень непатриотично.
Смотря с какой стороны, что понимать под патриотизмом. Если под патриотизмом понимать, что превыше всего стоит некое воображаемое благо государства, то, наверное, да. Но для христианина не может быть ничего превыше Господа и Его святой воли, которая выражена в заповедях. Поэтому ради патриотизма нарушать заповеди – это невозможно для христианина, и более того, это антипатриотично, потому что за нарушение заповедей как раз-таки Бог и посылает наказание на народ. За грехи, в том числе грехи, вот, которые там того же Ивана Грозного, опричнины. Ведь не один Иван Грозный совершал грехи. Его были приверженцы, которые тоже, пользуясь его, так сказать, расположением и вседозволенностью, которую получили от него, совершали. Не было ли смутное время последствием и наказанием за эти грехи? То же самое там, если взять Сталина, да, вот эти последствия для Советского Союза, развал его весьма болезненно, ведь ну, страны по-разному, так сказать, переходят из одной системы в другую. Могло бы пройти все и менее болезненно, а прошло для нашего народа очень болезненно. А не было ли это последствием за те грехи, которые ни один Сталин, не хочу сказать, что за грехи одного Сталина все страдали, не об этом речь идет, но... Кроме Сталина, там была огромная масса людей, которые грешили, совершали грехи и против церкви, и против Бога совершали грехи. Не было ли это наказанием? Вторая мировая война, не была ли наказание? Именно такая, настолько тяжелая. Знаете, я читал мемуары одного немецкого фашистского генерала и с большим удивлением увидел у него, что он в декабре 41-го года опасался, что вот сейчас русские нас опрокинут, немного нажмут, и, так сказать, все посыпется. Могло бы и такое произойти, даже с точки зрения оценки вот этого фашистского генерала. Такая возможность была. А почему не была реализована такая возможность? На мой взгляд, тоже это последствия грехов. И не только на мой взгляд. Святые тоже говорили некоторые, что вот будет война, предсказывали, что будет война именно в наказание за грехи, за грех отступничества, за грех гонений на церковь, за грех убийства вот этих множества невинных людей, христиан, и не только христиан. Поэтому ничего патриотичного в этом нету. Если ты выбираешь зло ради патриотизма, в конце концов, твой народ, Бог за это накажет. Потому что если мы ставим страну или народ на место Бога, то это значит, что мы делаем из них идола. А что сказано про идолов в Священном Писании? Каждый идол будет разрушен. Поэтому, превращая страну в идола или народ в идола, мы обрекаем их на разрушение. Есть ли что-то в этом патриотичное, я не вижу, честно говоря. А если посмотреть на ту историю, когда, на ту часть истории, когда наша страна действительно развивалась, когда она превращалась новыми территориями, то мы увидим, что в то время в значительной части этой истории не приходилось совершать массовых убийств невинных людей, гонений на церковь, наоборот. Страна была православная. Понятное дело, что все равно были свои несовершенства, потому что совершенное будет только Царство Небесное. Но если сравнивать именно с временами гонений, то как раз вот эти периоды, они показывают, что страна может расти и растет тогда, когда она старается, люди стараются, может, не получается, конечно же, но люди, по крайней мере, стараются исполнять заповеди Божьи. Они считают, что не мы на первом месте, Господь на первом месте. Тогда наша страна росла и развивалась.
Не нам, Господи, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Я благодарю священника Георгия Максимова, который сегодня был в нашей студии. Мы говорили о феномене почитания царя Ивана IV. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо большое за беседу. Желаю всем помощи Божией и держаться церкви церковного предания. Просто с таким вот детским доверием относиться к словам святых. Это черное, значит, это черное.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать. Лунная ущербная краюха выплыла просторы оглядать. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою. Предо мною дальняя дорога, перекресток быть или не быть. Если мне призвание от Бога, от юродства горькую испить. Может, скоро, как в забытом детстве, растворюсь тебе, святая Русь. И оставив суету в суетстве, в белую рубаху облекусь. Буду я пресыщенному люду языком полынным говорить, на углах, на площадях, повсюду ересь и безбожие клеймить, обличать налево и направо, тыча пальцем в силуэты тел, сыны лжи и дочери неправды, что худого вы нашли в Христе? Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок не любит света, потому вам так приятна тьма. Ваша жизнь — греховная услада. Грех скрывает жало в темноте. Если б вас была хоть капля правды, вы б познали истину в Христе. Старая накидка греет плечи, молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою.